И если однажды врач скажет мне: «Павел, вам осталось жить 55 минут», я отвечу: «Док, включайте фильм «100 голов» Александра Киржакова, а после этого я умру с блаженной улыбкой». Ребятушки, всем привет! Это выпуск про Александра Киржакова, великого русского бомбардира и очень перспективного тренера. Как он забивал, как он отдавал, как он уезжал и как он возвращался – очень много разных историй, очень много воспоминаний о голах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а про колокол все уже сказал сам Александр.
Я бил, бью и буду бить.
7 апреля 2004 года. «Зенит» дома играет с «Рубином». Матч почему-то не показывают по телевизору, ни по питерскому ТВ, ни по какому-то еще. Я подхожу к музыкальному центру на полную катушку, включаю радиорепортаж, а там классический «Зенит» Петрожелы. Ведет «Рубина» 3-1. Дальше преимущество мгновенно испаряется, счет 3-3. А после этого музыкальный центр почему-то начинает вздыхать, хрипеть, какие-то паузы появляются, и комментатор говорит: «Трагедия на Петровском, драма на Петровском, у меня глаза на мокром месте, рядом сидит мама, потому что папа на стадионе, и мама мне говорит: все, похоже, 3-4, похоже, проиграли, для меня это просто ужас». И тут тот же голос из музыкального центра: «Александр Киржаков делает счет 4-3, и у меня уже экстаз, просто бешеная радость». Тот гол я потом пересматривал, наверное, раз 12, а может быть и 20. Киржаков издали, с правой, прямо в душу, от перекладины, за линию ворот, безо всякого вара судьи разобрались. 4-3, «Зенит» победил, а я тогда окончательно понял, что Киржаков — это форвард-супергерой, который придет и спасет «Зенит».
2004 год, матч с «Рубином» домашним, когда при счете 3-3, мы выиграли 4-3, я забил 4-й гол. Ну, меня спросили, как ты решился на такой удар, и я сказал, что как можно не бить, если не бьешь, не сбиваешь голы, поэтому я решил пробить.
Теперь буквально несколько слов о том, кем был Керш на тот момент. Представьте, человек в 10 лет из Кингисеппа один переехал в Питер, там отучился в школе «Зенита», поиграл на КФК за «Светогорец», причем говорят, что у «Светогорца» было немножечко мутное финансирование, а после этого Юрий Андреевич Морозов поверил в Кержа, взял его в «Зенит», и целый круг в чемпионате 2001 года терпел, что Киржаков уходит на поле и не забивает. Вот он форвард, а голов абсолютно нет. Но перед тем, как Киржаков подписывал контракт с «Зенитом», к нему подошли болельщики и сказали: «Так, молодой, твоя задача – забить «Спартаку», и тогда мы все простим». И вы прекрасно помните дебютный гол Киржакова на Петровском, «Спартаку», то самое празднование. Такое абсолютно искреннее потом интервью: «Вот, мяч упал, отскочил, я забил, я очень счастлив». И дальше у Киржа поперло. В том же 2001-м, уже осенью, Киржаков замкнул подачу Аршавина в матче с Ротором на последних секундочках, принес «Зениту» бронзу. Это были первые медали «Зенита» в истории чемпионатов России, то есть абсолютно историческое событие. И в 2002-й Керж вошел уже таким солидным бомбардиром, правда, «Зенит» там сыпался, Морозов очень тяжело заболел. Но Киржаков, представьте, забивал практически в каждом матче. И к началу августа 2002 года у Киржакова было 14 голов. Причем вот 14-й он забил «Сатурну», как обычно, на последней минуте, победный. Из 14 банок у него 0 было с пенальти. Казалось, все, никуда от Киржакова не уплывет титул лучшего бомбардира чемпионата России. И тут Киржа, как говорят, сожрала звездная болезнь. Во-первых, «Зенит» в принципе начал играть совсем отвратительно. При Рапопорте абсолютно не выигрывали, в атаке ничего не клеилось. Но и Киржаков слегка сместил фокус, то есть у него тогда был агент Константин Сарсания. И Константин звонит и говорит: «Александр, давай с тобой встретимся вот там-то, в такое-то время». Приходит, например, в ресторан, а Киржакова нет. Перезванивает: «Саша, а ты где?» А Киржаков говорит: «А, извини, пожалуйста, опаздываю на пару часов, я сейчас снимаюсь в клипе». Или другой раз: «Я опаздываю снова, я сейчас надиктовываю книжку». И Сарсания говорит: «Саш, ты вспомни, когда ты последний раз вообще забивал хоть что-то. Либо ты сейчас выбираешь светские мероприятия, либо давай, пожалуйста, ты выберешь футбол». Киржаков услышал и, к счастью, образумился. Но судьба все-таки наказала Киржакова за отношение к футболу, потому что лучшим страйкером того чемпионата России 2002 года стал не он, хотя ему нужно было за несколько месяцев забить хотя бы один голик, и он бы обошел и Гусева, и Кириченко, но не судьба. Потом в «Зенит» пришел Петрожелло, праймовый Петрожелло, мудрый Петрожелло. Ему сразу не понравилась звездность Киржакова, а Киржаков на него смотрел вот так очень насупленно, на сборах так шапку надвигал на брови и думал, что этот чех вообще себе позволяет, почему он не считается с моим статусом. Но, к счастью, сотрудничество получилось плодотворным, несмотря на то, что потом Киржаков говорил, что и Романцев, и Семин, и Газаев сильнее как тренеры, чем Петрожелло. Все равно Власта доверял Киржакову, говорил: «Саша, иди забивай, Кержи, давай, я в тебя верю». И в 2003 году Киржаков снова мог стать лучшим бомбардиром, и снова не хватило одного гола. Почему не хватило? Увлекательная история. Представьте, вот первый тур чемпионата России 2003 года, первый матч Петрожелло, «Зенит», «Сатурн», дома, все так празднично, 10-я минута матча, и Киржаков в подкате врезается в защиту защитника Сатурна Милана Лешника и наносит ему тяжелейшую травму. А Сатурн тогда это кто? Ну, в принципе, всегда. Это опасные авторитетные люди. И потом к Киржу приходили какие-то послания, типа «в Раменское несуся». И вот 30-й тур. «Зенит» уже все обеспечил себе серебряные медали. Киржакову нужно забивать, чтобы обогнать Лоськова в гонке бомбардиров. Но Киржаков не едет в Раменское, потому что это элементарно опасно. Ему там могут нанести травму. И Петрожало говорит так: «Мы прибережем Киржа для сборной, мы дадим ему отдохнуть, туда вообще ехать не обязательно». И Киржаков остался вторым, просто потому что кто-то решил, что он мог осознанно нанести травму. И потом, кстати, Милан Лешник не пожал Киржу руку, когда они встречались на поле, посчитав, что действительно там был умышленный фол. Конечно же, это полный бред. И вот, наконец, мы подъехали к моему любимому 4-му году, и просто достаточно сказать, что в новогоднюю ночь я реально загадывал желание не для себя, а чтобы Александр Киржаков наконец стал лучшим бомбардиром чемпионата России, потому что я представлял, как ему обидно. Вот у него уже есть серебро РПЛ, есть бронза РПЛ, он выигрывал престижнейший трофей Кубок Премьер-лиги, но так и не был лучшим снайпером, и мне хотелось, чтобы его прорвало, и весной Керж забивал действительно практически в каждой игре, причем на любой вкус. Тот самый гол Рубину, или, например, Спартаку он там замкнул, был тяжелый первый тайм в Москве, Спартак даже немножко нагнетал, Керж открыл счет, и дальше Зенит спокойненько придушил Спартак Скалы 3-0, разгром вообще идеально все было. Или Динамо со штрафного, причем перед этим Киржаков говорил: «Я мечтаю забить со штрафного», и вот мечта сбылась. Ну и мое самое любимое, самое драгоценное, опять же, не показывают в Питере почему-то игру. «Зенит» играет с «Локомотивом» в гостях, в Москве. Равный совершенно матч, причем очень качественный, можно посмотреть хайлайты. И на последних минуточках потеря Измайлова в центре поля. Аршавин продирается по левому флангу, навешивает на Киржакова. Тот в падении головой. И Сергей Овчинников стоит и просто разводит руками. Босс абсолютно бессилен. Мяч летит в девятку. И это тотальный экстаз. Этот гол я услышал, вернее, просто прочувствовал, когда мы ехали в Окей на маршала Жукова. И вот мы доехали до Окея, ну, вместе с семьей, естественно. И комментатор говорит: «Вот, все, забил Киржаков 1-0. И я помню, что я до дверей этого Окея добежал, наверное, как не бежал никогда в жизни. Я сам праздновал этот гол, потому что я себе его представлял, и я ощущал, как же это круто. А «Локомотив» для меня тогда — это участник плей-офф Лиги Чемпионов. Это очень круто, и Керж приносит победу в матче с таким соперником. Это прямо вау. Извините, сейчас будет еще немножко личных впечатлений. Вот той же весной, когда я просто восхищался, балдел от Киржа, когда он был главной звездой, наверное, чемпионата России, моя мама замечательная организовала через свою знакомую, которая знала женщину, которая знала Киржакова, организовала мне экземпляр книжки Киржакова «До 16 и старше» с автографом самого Киржа. И там было написано: «Паше Городницкому на память от Александра Киржакова». Мне принесли эту книжку, я взял обложку от учебника, я просто хранил это как реликвию, я спал с этой книжкой, я не верил, что вот, Керж сам касался, трогал, специально мне писал. Это было действительно поклонение. Ну и логично, что летом того 4-го года я уговорил родителей поехать на Суворовский 61, а там тогда был фирменный магазин «Зенита», чуть ли не единственный в городе. И я туда зашел, вот перед этим, буквально за час, мы с родителями ходили в музей Арктики и Антарктики, меня там вообще ничего не заинтересовало. И тут я в магазине «Зенита» просто охреневаю от количества мерча, причем мерч тогда был даже примитивный. Футболки, какие-нибудь значки, там пеналы, что-то еще, ручки. Но везде эмблема «Зенита», и там всякие фотки футболистов. И я подошел к девушке-консультантке, говорю: «Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь с Киржаковым. Какую-нибудь карточку, какой-нибудь стикер, что-то еще». И она на меня смотрит и говорит: «Да Киржаков же толстый». И я с этого момента начал обращать внимание, что так, в форме ли Александр Киржаков? Или у него есть бока, или он пухлый? И иногда я все-таки замечал, что он пару килограммов набирал. Но тогда, кстати, девушка мне рассказала, что на самом деле все приходят в этот магазин, и всем нужно что-то с Киржом. То есть, наверное, 80% какого-то именного мерча приходилось именно на Александра, остальное это там Радимов, Аршавин, кто-то еще. А Киржаков был такой примой, был реально фронтменом «Зенита». Всякие парни просто ходили в Питере, вот просто по городу, в футболках, сзади 11 номер, Киржаков. Киржу тогда был 21 год, я сейчас себе такое представить просто не могу. Ну и еще буквально несколько слов про тот сезон, потому что он для Киржа был волшебным, на мой взгляд, самым удачным в карьере, хотя, наверное, Александр считает иначе, потому что титулов «Зенит» тогда не завоевал и в Евровесну не вышел. Но вот, например, летом Киржаков забил 5 голов Иртышу в Кубке России. Понятно, что Иртыш — это вторая лига, но вот у меня сейчас очень много приятелей и знакомых из Омска, и я у них спрашиваю: а вот расскажи, пожалуйста, помнишь ли ты, как Киржаков забивал 5 Иртышу, как оформлял этот пентатрик? И почему-то вот подозрительным образом никто не помнит. Помимо Иртыша, кому забивал Киржаков? Суперфунду, 2 баллы? баночки, и «Зенит» прошел следующую стадию квалификации Кубку УЕФА. Тогда это было вау, «Цервена звезда» приедет в Питер. Можно попасть в групповой этап, и «Зенит», кстати, попал. И в этом групповом этапе, в первом же матче, дома, в мой день рождения, Киржаков оформляет хет-трик ворота АЕКа. И потом ходит, он снимает футболку, и там у него мерч Ленинграда, и казалось, что ну вообще рок-н-ролльный просто Киржаков. И он еще посвящал гол родителям. Это был действительно праздник, и для меня, и для Киржа просто удвоились тогда эмоции от моего дня рождения. Мне исполнилось 10, и я потом, конечно же, голы АЕКу тоже много раз пересматривал. Или Лилю. Проиграли Лилю в гостях, но именно Керш возразил интригу, то есть Лиль повел 1-0, Керш сделал 1-1, потому что из неочевидной позиции забил. Ладно, представляю, как я вас достал банальным перечислением и пересказом голов. Давайте просто финализируем. В 2004 году Александр Киржаков был нападающим, который умел все и который совершенно никого не боялся и никого не стеснялся. Ему на поле было позволено все. Он забивал и после сольных проходов, и в касание, и, например, издали. Если какая-нибудь мыша зазевалась, например, первый круг с торпедой, игра в гостях, Дмитрий Бородин смотрел там где-то, наверное, на пустые сектора Лужников. Тут удар Киржакова, Бородин не успел адекватно сложиться, мячик в сетке. И акробатические этюды с тем же торпедо, когда Киржаков такой рыбкой замкнул, ну просто на любой вкус, и это было совершенно потрясающе. То есть ничего невозможного для Киржакова не существовало тогда в футболе. При этом Керш играл крайне чисто, за весь сезон не получил ни одной желтой карточки и примерил смокинг джентльмена года от «Комсомольской правды». И вот тогда я прочитал интервью «Комсомольской правды» и немножечко охренел, потому что тогда я впервые столкнулся с таким переменчивым характером Киржакова. Мне он казался абсолютно улыбчивым парнем, который вот, делает нам праздник, делает нам шоу, как же это круто. И в интервью «Комсомольской правде» он как-то хамовато себя вел, то есть у него спросили, а будет ли у вас продолжение книги? И он так бурчит: не будет, и не спрашивайте почему. И так на все. То есть он вел себя совершенно не как джентльмен, и я подумал, наверное, может быть, он надиктовывал ответы в плохом настроении, может быть, что-то еще случилось, но потом мне рассказали, вот в частности, когда я готовился к этому выпуску, что это совершенно нормальный Керш. Вчера он улыбается, у него все хорошо, а сегодня он тебе уже очень отрывисто отвечает или вообще не отвечает. Ребятушки, этого видоса ни за что бы не было без поддержки моих легендарных легальных партнеров из Пари. Вам же Пари предлагает забрать фрибет на 1000 рублей. Как это сделать? Кликаем по ссылке из закрепленного комментария. Проходим регистрацию, проходим верификацию. Все вместе занимает не больше 5 минут. Пополняем баланс, получаем ту самую 1000, ставим ее куда-нибудь, например, скоро возвращается РПЛ, выигрываем, и чистый выигрыш живыми, настоящими деньгами приземляется прямо к вам на счет. Еще раз, самое главное, кликнуть по ссылке из закрепленного комментария, так вы еще и поможете моему каналу. Ну и скачивайте приложение Пари, потому что это лучшее приложение к спорту. Плавно переходим в 2005 год, и я тогда после школы, наверное, каждый день или вот вообще минимум через день покупал питерскую версию «Советского спорта», и там писали, как же «Зенит» играет на сборах, и Керш там разрывал, и я думал, все, сейчас он забьет 20 голов за сезон, вот в 2004 году было 18, а сейчас будет 20, сейчас он снова станет первым, все будет классно. Потом вижу в ларьке заголовок, причем в газете «Смена». Киржаков женился, точка. По расчету, знак вопроса. Тогда, наверное, такие заголовки считались деликатными и даже тактичными. Я сразу купил эту газету вместо «Советского спорта», прочитал там крошечную какую-то заметку, подумал, нифига себе, Керш оказывается теперь семейный, и потом ему предъявляли, что он в 2005 году стал гораздо меньше забивать, потому что у него появилась семья, жена, но Керш это все опровергал и, наверное, правильно делал, потому что он, в принципе, вообще сменил немножечко формат игры, начал отдавать больше ассистов, начал больше играть на команду, как будто бы слегка изменил своему принципу «бил, бью, буду бить». Ну и еще у него посыпались травмы. Был такой жуткий матч в Томске против Томи. Том только вышла, обыграла «Зенит» 2-0. И еще и Керш там сломал руку. И потом вышел на следующую игру с лангеткой. И появился баннер. Без руки, зато с ногами. Но играл он уже, конечно, не в полную силу. Дальше была травма в стыке, например, с Малхазом Масатиани. Причем травма, которая выбила Кержа на несколько туров. Он там стоял, я помню, около скамейки, такой грустный. И это чуть ли не впервые с ним случилось в карьере. В общем, у него просели такие страйкерские показатели. И это беспокоило с одной стороны. С другой стороны, забивал Аршавин, поэтому была такая компенсация. Кстати, вот еще какой эпизод мне запал в душу. В начало лета 2005 года «Зенит» «Спартак», «Спартак» повел, потом Керш сравнял на 85-й, а дальше назначили угловой в пользу «Зенита», и Керш побежал его моментально. Что делать? Бить, то есть закручивать мяч в сетку, пока «Спартак» не перегруппировался. Из этой затеи ничего не получилось, но был прямо виден настрой Киржакова, то есть он вошел в раж, потому что понимал, во-первых, надо обыгрывать «Спартак», во-вторых, что вот он сам, Саша Киржаков, отстает от своего бомбардирского графика, надо нагонять, а если есть такая возможность, почему бы не ударить с угла поля? Осенью 2005-го Киржаков все-таки немножечко воспрял и забил два важнейших мяча в ворота Севильи, и эти голы, по сути, обеспечили «Зениту» первую в истории клуба «Евровесну», а Киржаков стал таким настоящим магнитом для скаутов. Если в 2004 году Киржом интересовался только Лион, то тут уже появился Тоттенхэм, например, или Московский. российские клубы такие присматривались, думали, а мы ведь можем дать Киржакову больше в два раза, чем он получает в «Зените», почему бы и нет? А в «Зените» тогда у Киржакова было в районе $1 млн, не евро, именно долларов. И, вероятно, москвичи считали, что спокойненько перекроют такой оклад. Прежде чем поговорим про футбольные качества Киржакова, давайте вот три хайлайта из 2006 года, причем все хайлайты такие весенние. Вот первый — это голы Киржакова в плей-офф Кубку УЕФА. «Зенит» сыграл в 1-16, 1-8, 1-4. Киржаков забивал и Русенборгу, и Марселю, и Севилью. Потому что, еще раз говорю, никого и ничего не боялся. Еще он в Кубке России положил торпедо так, что там просто снег упал с ворот. Это до сих пор один из моих любимейших штрафных, я его несколько раз пересматривал, конечно же. И там прямо смачно в девятку, без шансов совершенно. Ну и третий хайлайт. Это 100-й гол в карьере Александра Киржакова. Причем это был матч с Лучом, он проходил в субботу, а за день до этого мы с классом ехали в планетарий, вот просто на экскурсию на какую-то. И я всем в метро говорил, ребята, завтра включайте «Зенит». Даже если вы не интересуетесь футболом, Керж забьет 100-й, по-любому будет какая-то графика. Даже девчонкам я это говорил, они сказали, ну все, отстань уже со своим «Зенитом». Матч «Зенита» с Лучом, Керж забивает 100-й и появляется на весь экран 100-100-100 красными, по-моему, цифрами или белыми, но не так важно, но это было празднично, это было необычно, режиссер подготовился, ну а я просто ликовал. Представьте, 23 года Киржакову, 100-й гол в официальной карьере, ну вернее 100-й официальный гол. Кокорин во сколько лет забил? Кажется, в 29 лет забил 100-й мяч, а у Киржакова в 29 было уже 200 голов, просто вдумайтесь и оцените. В чем же был так хорош праймовый Керж? Давайте перечислять. Во-первых, он прессинговал до моды на прессинг. Тот же матч с Русенборгом, у Киржакова полно сил, там только полчаса матча прошло. И он побежал на вратаря, причем, как говорят, по неправильной траектории, но вратарь выбил мяч у Киржакова, и потом мячик по курьезнейшей траектории прыгнул за линию ворот. Это было, конечно, умопомрачительно смешно. Головой Киржаков для своих 175 сантиметров играл просто супер. Можно вспомнить кучу каких-то важных банок Кержа башкой. Причем сам Керж говорил в интервью, что да, наверное, игра головой не моя сильная сторона, но он, во-первых, мог замкнуть в падении, а во-вторых, он перепрыгивал защитников. Реально, он был очень прыгучим, и это, конечно, восхищало. Всегда Керж доигрывал до конца, шикарно ускорялся, шикарно открывался, выходил на замену не ворча. То есть, если нужно было как-то появиться на поле с лавки, он, конечно, говорил, не, лучше, наверное, мне все-таки выходить в старте, но при этом был эффективен, в частности, за сборную. То есть, у него за сборную первые три гола забиты именно головой, и Газаев выпускал, например, Киржакова регулярно с лавки, Романцев тоже, и Киржаков не портил. Ну и еще один важный плюс раннего Кержа, он бил с неочевидных позиций. То есть вот эта фраза, вот этот девиз, лозунг «бил, бью, буду бить», его придумала Дина Юрьева, журналистка, которая плотно общалась с Киржаковым в начале нулевых, и Керж сам начал эксплуатировать этот девиз. И я помню хорошо, что в своей игре, где-то вот в середине 10-х годов, Петр Кулешов вывел на экран фотографию Киржакова и спросил, девиз этого форварда «бил, бью, буду бить». Кто на картинке? И стоят эти додики в мантиях такие «пас, пас, я даже не знаю». Кто-то потом нажал на эту кнопку, говорит «Булыкин». И я подумал, да, дедуля, ты совершенно не шаришь, позор тебе. Естественно, это Киржаков. Кроме того, я вот уже в детстве таял от того, как мощно Керж настраивается на московские команды. Он забивал ЦСКА, Динамо, ФК Москва, Локомотиву. Разумеется, Спартаку, от этого я вообще балдел. Но у Киржа были и минусы. В частности, он не очень уверенно исполнял пенальти, на трансфермаркете есть не все его промахи, очевидно, что их было больше. И в целом случались серии без голов у Киржакова, и как будто бы он не особо знал, что с этим делать, думал, а, когда-нибудь прорвет, а пока что повыхожу в холостую, но такое, когда вот ему было там 22-23, все-таки было редкостью. Каким в жизни был молодой Киржаков? Наверное, правильнее всего сказать разным, потому что он был то импульсивным, то приветливым, то наоборот мрачным, ну действительно человек настроения, и мне рассказывали, что вот в «Зените» были какие нападающие, кроме Киржакова, например, Макаров, Николаев, и Керж просто их морально давил, то есть они были старше, чем Александр, но он себя с ними вел, как будто это какие-то дети, кого-то из дубля взяли бесполезного совершенно. Именно такое было давление на них, потому что Керж был сильнее характера. Мне даже рассказывали, что когда-то психолог приезжал в «Зенит» и там, естественно, общался с игроками и потом сказал, что у Аршавина и Киржакова совершенно чемпионские характеры, просто настрой бешеный. Не знаю, верит ли это инфе, я вполне доверяю. Что делал Киржаков, кроме как рычал на молодых? Например, он обожал футбол. То есть он приходил в офис «Зенита» и был готов даже с сотрудниками офиса обсуждать европейский футбол, европейские лиги, как играют какие-то нападающие. Тот же Ди Натали, например, восхищал Киржакова, ну вот еще когда Керж был совсем молодым. Или он следил за молодым праймовым Рональдо. Роналдо, это вообще был его кумир. Читал все интервью Шевченко, чтобы не зазнаться, что вот простой парень доехал до Милана и абсолютно не появилась короны. То есть Киржаков действительно развивался и в футбольном плане, и пытался что-то перенять у топовых нападающих. Еще Александр развивался интеллектуально, то есть учил английский, читал классику того же Мопассана, смотрел Ларса фон Триера, прямо устраивал киносеансы в «Зените», какие-то игроки уходили с этих сеансов, Керш досматривал до конца. И последнее, вот что мне рассказывали, когда в «Зените» появился совсем молодой вратарь Михаил Киржаков, Керш его опекал по полной, устроил экскурсию по базе, всем сказал, этого пацана в обиду не дам, и Михаил себя сразу чувствовал абсолютно комфортно, именно благодаря брату. Теперь предлагаю поболтать о том, как же Киржаков уходил в Севилью. Там куча загадок вокруг всей этой истории. Представьте, 2006 год, Керш забивает в 1/4 Севильи в гостях на Рамон Санчес Писхуане. До этого, за несколько месяцев, Керш забил 2 гола в Петербурге, в Севилье. Естественно, скауты Севильи, и в частности, даже спортивный директор, тот самый Мончи, они все заинтересовались Киржаковым. Керш попал там в какие-то шорт-листы, был там на первых местах. Естественно, Севилья хотела по дешевке забрать Александра Киржакова, «Зенит» сопротивлялся, и вот по версии молодого Киржа, якобы «Зенит» ему сказал, что мы летом 2006 года тебя отпустим в Испанию. Киржакова не отпустили в Испанию, он жестко обиделся на клуб, а тогда только пришел адвокат, и Кирж ему говорил, как же так, вот я хотел уехать, я мечтаю там играть. Адвокат с одной стороны сказал руководству так, возьмите мне другого нападающего, в частности Фатиха Теке, а с другой стороны он поддержал Киржакова, то есть он его не ставил в основу, Кирж выходил с лавки, забивал, например, крыльям Советов такой победный гол, причем Кирж был такой бритый, как будто бы обиженный на всех, но все равно заряженный на ворота. Но Дик Адвокат поддерживал вот эту идею Киржакова уехать в топовый чемпионат и всегда об этом говорил. Тут вот что очень важно подчеркнуть. Керш, естественно, не альтруист. Он, как и все футболисты, любит деньги, но не до беспамятства. Потому что в конце 2006 года «Зенит» предлагал Киржакову X2 по контракту. То есть 2 ляма, Александр, ты будешь зарабатывать, только оставайся у нас. Параллельно снова те же московские клубы, «Спартак», «Локомотив». Мы тебе дадим роскошный контракт, давай переезжай в Москву. Керш отказался. Более того, Бетис хотел взять Киржакова, был готов заплатить «Зениту» какие-то сумасшедшие деньги, именно по тем временам, там больше 5 миллионов евро, тогда это было много. Естественно, дать Киржакову тоже солидный контракт. Керш сказал, какой Бетис, это вообще какая-то зона вылета, я хочу только в Севилью, и добился того, чтобы его отпустили, причем добился ценой ссоры с Алексеем Миллером. Говорят, что когда-то Киржаков не пожал Миллеру руку в раздевалке, и для Алексея это был полнейший шок, он подумал, что себе позволяет этот щенок, и в частности потом Киржаков не смог быстренько вернуться в «Зенит», зато он переехал в Севилью в начале 2007 года, он прямо там высадился, оказался, сказал, я перешел в лучший клуб мира, ну а дальше началось самое интересное. По сути, Александр Киржаков провел в Севилье всего лишь 1 год, 2007. За это время Керш выиграл Кубок УЕФА, выиграл Кубок Испании, выиграл Суперкубок Испании, услышал респекты от Месси, который похвалил его гол, от Рональдиньо, который сказал, ты здорово играешь, и просто ощутил на себе вот эту магию европейского футбола, когда ты не можешь думать на поле, как-то долго разворачиваться, тебе нужно мгновенно принимать решения. Керш выучил в такой бытовой обстановке испанский, просто на свободном уровне, то есть ни капельки не пожалел об этой командировке. 44 выхода на поле, 11 голов, 4 ассиста, вполне себе нормально, несмотря на то, что Киржаков практически никогда не считался основным нападающим. На самом деле, тогдашняя Севилья по уровню была примерно как нынешняя Атлетика. Конечно, сравнение грубое, но Севилья реально была третьей силой в Испании, регулярно гасила Барселону, стала ее ночным кошмаром, вот прямо с Суперкубка 2006 года, как там Барс разгромили, так Севилья Барселону потом и напрягала. И понятно, почему Киржаков цеплялся за Севилью, но времени становилось все меньше, 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 именно игровых минут, практики вот как раз-таки меньше, конкуренты были сильные, Фабиано тот же, например, или Кануте. Потом ушел Хуан де Рамос, и времени стало еще меньше, и Киржаков в конце 2007 года осознал, что либо сейчас он меняет команду, либо он пролетает мимо Евро 2008 года, а для него это был вообще не вариант. Позже Керш рассказывал, что мог перейти из Севильи в Пари Сен-Жермен, причем уже все было практически согласовано. Он уже давал интервью французским изданиям, он уже обсудил контракт, стандартный свой 1 000 000 евро. Но потом его все-таки смутила турнирная таблица, потому что вот были такие времена, когда ПСЖ шел в зоне вылета Лиги 1, мог опуститься в Лигу 2, там Керш играть совершенно не хотел, и тут звонок из «Динамо», предложили чуть больше 1 000 000 евро, и сказали, ты у нас будешь основным, и Керш такой, о, как классно, будет практика, буду забивать, поеду на Евро 2008 года, но, к сожалению, весной 2008 Керш за «Динамо» провел 10 матчей, забил всего лишь 2 гола, и вот если брать в целом 2008 год, мне Киржаков запомнился чем? Матчем против «Сатурна», тогда забили Киржаков и совсем молодой Александр Кокорин, и после матча Керш, который забил реально шедевр, сказал, не, мой гол, конечно, нормальный, но самый красивый забил Кокорин, давайте парня поддержим. То есть всячески уже намекал, что растет будущая звезда. К сожалению, до конца так и не выросла. Но самое печальное, что вот первое полугодие 2008-го не убедило Гуса Хитинга взять Кержа на Евро. Потому что Керж и забивал мало достаточно за Динамо, хотя был лучшим бомбардиром отборочного цикла к тому Евро. И еще вот говорили, что Гус Хитинг якобы бесится из-за того, как Кержаков себя ведет на тренировках, как он себя ставит, то есть вот, там руками машет, как-то портит атмосферу. И Хитинг решил, нет, такие токсики нам не нужны. Была еще версия, что Кержаков из-за Севильи пропустил несколько сборов национальной команды, то есть не приезжал, говорил, мне нужно подцепляться за основу. Ну и Хитинг рассудил, если для тебя клуб важнее сборной, мы обойдемся, пожалуй, без твоих услуг. Короче, много всяких теорий заговора. Даже в 2014, кажется, году Кержаков давал интервью Спортэкспрессу. Там спросили, вот почему же Хитинг вас не взял? И Керж вот на единственный этот вопрос ответил без комментариев. Если в целом рассуждать о карьере Кержакова в сборной, вот первое ощущение до всей статистики, до каких-то подробных выкладок, кажется, что слабовато, что могло быть сильно лучше. Почему такое ощущение возникает? Потому что Евро 4-го года Керж кучу голов запихал в чемпионате России, поехал в Португалию и ничего фактически там не показал. Про него писали, выполнил огромный объем работы. К чему привела эта работа? Да вообще ни к чему. Дальше. Керж не вытащил сборную на чемпионат мира 6-го года, потом не взяли его на Евро 8-го года, потом чемпионат мира 10-го, но вы помните эту трагедию. 12-й год Евро в Польше, Украине. Кержакове появился глагол, потому что Керж бил, но как-то на самом деле бестолку, и потом, естественно, стал мемом. Меня это страшно, между прочим, раздражало, как и всех, кто следит за футболом, типа, ага, не попал, как Кержаков. Я-то знал, что Кержаков нормально попадает, что просто вот несчастный случай, причем сам Керж потом вспоминал, что, например, в 2004 году был матч у Зенита с ЦСКА, и он за этот матч промазал столько раз суммарно, как за весь Евро 2012 года. Просто не обратили внимания, потому что не было подробной статистики. В общем, в 2012 году элементарно не фартануло. Ну и кажется, что 90 примерно матчей за сборную, 30 голов, многовато матчей на гол. Ну, для такого топ-форварда реально слабо. И все же такая позиция не совсем корректная, не совсем верная, потому что уже в 19 лет у Кержакова был ассист на Сычева на чемпионате мира в Японии и Корее. Потом у него были важные голы в отборе на Евро 4-го года. Потом прошло много лет. Супер, вообще мега важный гол португальцам, победный в Москве вот в 12 году в октябре в отборе на чемпионат мира 14-го года. Представьте, без этого гола Россия не заняла бы первое место в группе. Были бы какие-нибудь стыки мутнейшие. Можно было бы пролететь мимо очередного чемпионата мира. А так Россия туда поехала, потому что отобралась с первого места, и в Бразилии Кержаков сравнял счет в матче против Южной Кореи не так и мало. 12 таких достаточно ярких лет Кержакова в сборной, да, пропустил Евро 8-го года, да, был слабенький Евро 4-го, но почему был слабенький Евро 4-го? Да потому что Георгий Ярцев умудрился не взять в Португалию Аршавина, а если бы взял, возможно, и сработала бы эта связка, а Кержакова было непривычно с новыми партнерами. Теперь переносимся в начало 2010 года, когда Кержаков вернулся в «Зенит» из «Динамо». За «Динамо» он поиграл так, чуть ниже среднего, чуть ниже ожиданий. Я общался с болельщиками «Динамо», они без восторгов отзываются о том периоде, когда Кержаков забивал за «Динамо». И несмотря, например, на гол в ворота «Селтика» в квалификации Лиги Чемпионов, то есть как будто бы ничего особенного, вроде бы даже без сожаления с ним расстались. Кержаков как вернулся в «Зенит» вообще? Почему? Мы помним, что Миллер на Кержа был обижен за такой не самый красивый уход в Севилью. Но, по версии Геннадий Орлов общался с Миллером и сказал, Алексей, нужно возвращать, просто капал ему на мозги, и в какой-то момент Миллер просто сам позвонил и говорит, так, Геннадий Сергеевич, давайте решать, правда ли Зениту нужен Кержаков, и Орлов сказал, конечно, нужен, и после этого Кержакова вернули. Потом, кстати, Орлов рассказывал, что Кержаков умер для него как личность, потому что вместо того, чтобы прийти на программу к Орлову, а Кержаков обещал, Керж куда-то свалил, Орлов звонит, говорит, Саша, а ты где? А Кержаков говорит, а я в Карелии на охоте, ну когда у меня еще будет выходной, Геннадий Сергеевич? И все, реально появился такой заголовок, Кержаков умер для меня как личность. Правда, потом они помирились, но Геннадий Орлов на самом деле пытался пристыдить Кержакова в одном из интервью. Выглядело это довольно забавно.
А тебе не стыдно за некоторые поступки?
В сезоне 2010 при Спалетти у Кержа была сумасшедшая статистика до 24 июля. Прикиньте, один гол в ворота ЦСКА. Больше голов в чемпионате России нет. А дальше типичный Кержаков за сухой серией идет мега-страйкерская серия, потому что он забил Асеру в том самом грустном противостоянии. В Лиге Европы оформил хет-трик, забивал уже в чемпионате России, то есть набрал окончательно форму. И по итогам сезона 2010 у Кержа что набрал? Кубок России, первое чемпионство России в его карьере, хотя ему исполнилось уже 28 лет. И еще Кержа признали самым ценным игроком России. И он потом давал интервью, говорил, это лучший год моей карьеры, это вообще очень круто. То есть даже мощнее, чем в Севилье. Переходный сезон для Кержа тоже получился бешеным, потому что он полностью усвоил требования Спалетти, идеально вписался в команду. И вот у него за 2686 минут набралось 23 гола, 8 ассистов, то есть больше одного результативного действия на 90 минут. Это чуть ли не лучшая статистика в жизни Кержакова, ну просто вот второй пик в карьере. Правда, вот вместе со вторым пиком пришла и новая волна ворчания. Например, после матча против Динамо, когда Зенит разгромил Динамо 5-1, у Кержакова какая-то девушка спросила так довольно наивно: вот, наверное, никто не ожидал, что вы так уверенно победите. И Керш такой: кто не ожидал? Это их проблема. Это был совершенно нетипичный Керш, потому что радостный такой, праймовый такой, довольный Кержаков как-нибудь бы отшутился, как-нибудь бы улыбнулся, обезоруживающе совершенно. А тут он стоял крайне смурной.
Но при всем уважении к вашей команде, мало кто мог поставить на такой счет до игры. Что сегодня произошло, как думаете?
Проблемы, что они не могли поставить.
Сезон 12-13 для Кержа начался шедеврально. Вот смотрим. Зенит Амкар, дубль Кержакова, потом забил Динамо, потом положил ЦСКА, потом Мордовия оформил тоже дубль. Победные ворота Кубани, гол ворота Алани, даже сразу два. Забил Волге, ворота брата 11 ноября. И как отрубило. Просто нет голов и все. 1500 минут без забитых мячей. 260 дней суммарно Кержаков не забивал. Почему? Ну, кто-то говорил, такие футбольные аналитики, что вот, Кержаков играет на резкости, скорость ушла с возрастом, поэтому ему уже тяжелее забивать. Но была и другая, к сожалению, версия. Сейчас, конечно, забавно читать интервью Кержакова, где он говорит: ну, Аршавин не мой близкий друг, я сейчас очень хорошо общаюсь с Иваном Саенко. И именно Иван Саенко, как мы знаем, и свел Кержакова с людьми, которые ему вроде бы предложили вложиться в нефтеперерабатывающий завод под Воронежем. Кержаков отнес туда 300 миллионов рублей, а потом они... испарились. Естественно, кто-то говорит: да нет, это полная чушь, на самом деле там мега-схема, там уклонялись от налогов или что-то еще, эти 300 лямов так Керши не потерял, это все полная брехня, вы верите, наивные людишки. Почему я склоняюсь к той версии, что, скорее всего, действительно Керш перевел 300 лямов и остался без гигантской суммы? Потому что было видно, что он думает не о футболе, что иногда он просто бегает в холостую, у него абсолютно пустые глаза. И еще в целом, если изучать биографию Кержакова, он регулярно связывался не с теми людьми. Я сейчас не буду анализировать его личную жизнь, его каких-то барышень, но в целом он доверял странным людям. В частности, например, он доверил Николаю Еременко писать про себя книгу. Это литературный шедевр на уровне 1 балл из 10, и то за то, что Кержаков дал там какую-то фактуру. Именно с точки зрения языка это просто полный кошмар. Доверять Еременко или Еременко, неважно, абсолютно нельзя. А Керш такой: да ладно, Николай, пишите эту книжку. И потом сидел такой важный на ее презентации. То есть он рос на Мопассане, а потом его не смутил томик от Еременко. Ну и раз уж мы вспоминаем какие-то мини-зашкварчики Александра Кержакова, давайте переметнемся в 14-й год, когда по Рунету разлетелись нюцы Кержакова. Вот голый Керш в зеркале, это уже не вызывало никакой реакции даже на Life News, потому что да, у всех есть нюцы Кержа. Подумаешь, да ерунда какая. Абсолютно не обращали внимания. Всем как будто бы Керш рассылал эти фотографии. Сам он потом, как мне рассказывали, говорил, что да, это на самом деле не голые фотки для женщин, это вообще ни капельки не нюцы. Это я на сборах себя фотографировал, чтобы следить, как меняется моя форма. А выражение лица такое странноватое. Да, это я просто прикалывался. Верим ли мы в это? С трудом. Ладно, все же вернемся к футболу. Давайте пообсуждаем, как Кержаков рамсил с тренерами, а поздний Керш занимался этим регулярно. Например, в 2012 году, вы помните, был конфликт у Денисова и клуба, там Денисова и Спалетти, Денисова отстранили, но вместе с ним в дубль сослали Кержакова, вроде бы просто за вопрос, потому что Кержаков обратился к Спалетти, а что вообще происходит? Правда, Кержа из дубля довольно быстро вернули, он еще поиграл при Спалетти, но потом все равно назвал Лучано двуличным. С Виллаж Бошем все было еще более ядерно, потому что Кержаков бесился, что мало играет, и выбирал, на какой выезд ему лететь, а на какой ему лететь не хочется, ой, какое-то недомогание, какой-то дискомфорт, и Бош справедливо от этого раздражался, то есть он недоумевал, почему Кержаков хочет лететь в Монако, ну там же солнышко, но почему-то не хочет лететь в Саранск, к Мордовии, а как же так? Такие выборочные приступы аэрофобии. Кержаков на самом деле неоднократно говорил, что ой, ему не нравится летать на самолетах, но мы вспомним тот же 12-й год, вернемся к Евро 12-го года. После группы Кержаков собирался на чартере вместе с родителями приехать в Петербург и дальше вернуться вот в течение одного дня к плей-офф чемпионата Европы. И здесь уже аэрофобии не было. Или мне рассказывали, что иногда Кержаков оправдывал какой-нибудь бухач в аэропорту именно аэрофобией, что ему страшно лететь, нужно немножечко накатить. И вот Бош прохавал эту фишку и от Кержакова потребовал извинений, оштрафовал. Кержаков не понимал, за что вообще штраф, если он и так извинился, и отношения окончательно разладились. Справедливости ради, Александр Кержаков, которого Федор Погорелов в свое время за футбольные качества называл носорогом, именно за упертость, оказался совсем не упертым в жизни. То есть он, когда сам стал тренером, признал, что и у Спалетти было право его отстранить и как-то с ним обращаться не так, как хотелось Кержу, и Бош в каких-то моментах был прав, то есть Керш многое переосмыслил. Футбольная карьера Александра загибалась довольно тоскливо, он забивал все меньше и меньше, хотя там были рекордные голы. голы. Например, вот в сентябре 2013 года он забил Спартаку у меня на глазах какой-то очередной важный мяч. Это, конечно, было роскошно. Но вот все меньше и меньше, все хуже результативность. Весной 2016 года Киржаков, чтобы попасть на Евро-2016, отправился в Швейцарию, в Цюрих, практически ничего там не зарабатывал. Наоборот, покупал медицинское оборудование на всю команду, выиграл Кубок Швейцарии, немножечко там позабивал, вылетел из высшей лиги чемпионата Швейцарии. И, увы, Леонид Слуцкий, который верил в Киржакова, говорил, этот поступок, вот поездка в Швейцарию вызывает уважение. Но все равно Слуцкий не взял во Францию Киржакова. И надо отдать Александру должное. Он не обиделся, по крайней мере, публично. Слуцкого сказал, это выбор тренера, я сделал все, что мог. Вообще мне рассказывали, что когда Киржаков начинал злиться на тренера, он делал это не прямолинейно, типа, да что это за физрук, да что это вообще за тварь, увольняйте его скорее. Наоборот, Киржаков выкручивал сарказм на максимум, того же Боша называл ржавым, угорал над ним. Или когда в «Зените» был Рапопорт, и у «Зенита» ничего не получалось, даже молодой Киржаков сидел такой, Рапопорт, Рапопорт. То есть как-то пародировал его голос, наверное, его какие-то манеры. То же самое было при Спалетти. Ну, в общем, Киржаков никогда впрямую не конфликтовал, но мог слегка так подколоть. Киржаков красиво завершил карьеру летом 2017 года, когда узнал, что он не нужен Манчини, что Роберто на него не рассчитывает. Киржаков перед матчем со Спартаком, 5-1, между прочим, походил вдоль трибун с мегафоном. Это было очень трогательно, там были реально перформансы на трибунах. Я вот тогда ни капельки не пожалел, что не попал на Versus Battle, что оказался, получается, на прощальном ивенте Киржакова. Ему реально было всего лишь 34 года. Он, понятное дело, мог еще поиграть в РПЛ где-нибудь в условном Урале, зарабатывая 1 000 000 евро в год. Но Киржаков сказал, я хочу завершить карьеру в родном городе, в родном «Зените», на уже родном стадионе, поэтому играть больше не собираюсь за какую-то другую команду РПЛ. Не-не-не, я патриот «Зенита», и это, вот в очередной раз говорю, вызывает огромное уважение. Когда я готовился к этому выпуску, пообщался примерно с 5 людьми, которые в разное время говорили с Киржаковым, какие-то совместные делишки делали, и они мне все сказали, Киржаков реально обожает детей, то есть он как только видит каких-нибудь там ребятишек, которые его, например, узнали, он сразу с ними играет, сразу превращается в такого плюшевого добряка, и он, естественно, очень много занимался благотворительностью, в том числе с Хабенским, и на каких-то акциях тоже присутствовал. Но мне вот запомнился 14-й год, когда в Москве парень уже в хосписе умирал от рака, ему было вроде бы 16 лет, и он тащился от Киржакова, то есть в Москве реально ребенок болел за «Зенит» с детства и мечтал хотя бы немножечко с ним пообщаться. Киржаков сначала позвонил по скайпу, час разговаривал с этим ребенком, а потом вот буквально спустя 2 дня приехал к нему прямо в палату с какими-то подарками, то есть лично зашел, и там, конечно, вот напоследок уже жизнь заканчивалась. У ребенка был абсолютнейший экстаз, и, к сожалению, мальчик умер спустя буквально несколько дней. Киржаков посвящал ему голы и говорил, что очень грустно, что это все вообще трагически и так далее. Ну, понятное дело, тут лишних слов, наверное, даже не нужно, но вот этот поступок действительно западает в душу, потому что Киржаков, конечно же, он позвонил, уже свое дело сделал, мог бы дома остаться, но специально ради этого парня приехал в Москву и подарил ему последний такой экстаз в жизни. Теперь давайте небольшой интерактивчик. Кто круче, Киржаков или Дзюба? Я проводил у себя опрос такой в Телеграме давным-давно. Сейчас снова сел анализировать. Если брать карьеру Киржакова вот от переезда в Севилью и до завершения карьеры, и брать всю карьеру Дзюбы, то, наверное, Артем капельку посильнее. Но я-то видел раннего Киржакова, который забивал на любой вкус, поэтому я выбираю именно Александра. Если мы возьмем какие-то успехи в матче за сборную, тут примерно равные, на самом деле, ачивки, и по голам тоже паритет, как говорится. Если мы возьмем успехи на европейской арене, у Киржакова была Севилья, у Дзюбы только Адана Демирспор. Но вполне допускаю, что среди вас есть те, для кого Артем Сергеевич покруче, чем Александр Анатольевич, пишите ваши доводы. А я пока порассуждаю, вот кто круче, Азмун или Киржаков. Была такая дискуссия у меня, например, с Никитой Васюхиным несколько лет назад, и мне Никита доказывал, что по качествам Азмун, ну, однозначно превосходит Киржакова. Сейчас я с этим согласен, что Азмун действительно для футбола, как нападающий, вот он пластичный, он повыше, чем Киржаков. Он на самом деле действительно одарен. Но трудолюбие Киржакова все перевешивает. Вот если взять трудолюбие Киржакова и скиллы Азмуна, получится шикарный форвард, но, к сожалению, это невозможно. Азмун поехал в Германию, ну и мы видим, что с ним произошло в Байере. Он там сидит на бенче и грустит. Александр Киржаков не раз говорил, что после завершения карьеры он бы хотел стать футбольным функционером, а не тренером. Более того, в 2018 году я слышал, что Киржаков прямо видит себя спортивным директором «Зенита», но вышло совершенно иначе. То есть юношеская сборная, Том, Киржаков уже тренер, хотя мне было тяжело представить, что он так быстро сможет переключиться. И еще я вот допускал, что Киржаков станет праймовым экспертом, потому что Он вел шоу «Команда на прокачку», по слухам, зарабатывал там 2 миллиона рублей в месяц, но он выкладывался на этом шоу, он матерился, он реально полностью отдавался делу, то есть он приезжает в какую-то деревню, там какая-нибудь команда, он говорит, почему вы такие бестолочи, такие лузеры, вы можете играть совершенно иначе, давайте, там, тактика, все дела. Киржаков реально включался, отрабатывал, мне кажется, каждый рубль. Я знаю, что всякие экспертные программы приглашали его, чтобы он анализировал футбол, и когда он приходил за какой-то достаточно такой солидный гонорар, он отрабатывал, опять же, каждый рубль, потому что он готовился к этим матчам, смотрел их и так далее, но все-таки хотел работать в футболе, и вот в Пари НН, когда он только пришел, я думал, зачем ему это нужно, там же такой слабый состав, да они по-любому вылетят, да это, естественно, просто минус для резюме, а потом, лето 2021 года, Пари НН, ну тогда еще Нижний Новгород, играет со Спартаком, я думаю, блин, Спартак сейчас накидает киржу, и тут что происходит, настоящее чудо, потому что Нижний ведет 2-0, потом Спартак все-таки один забивает, но... 3 очка есть у Нижнего, и Киржаков празднует. Снова Киржаков, палач Спартака. Я реально прыгал по дому, как в детстве. То есть это для меня самый счастливый момент сезона 21-22. Никакое там золото Зенита, каким бы бомжом вы меня ни называли, а победа Киржакова в Москве над Спартаком. Если честно, игровые принципы Нижнего Новгорода при Киржакове не были какими-то изысканными. Да, были отлаженные стандарты, Калинский, Гацук, но и еще была самоотдача. Причем она была на самом деле довольно мудрая. Киржаков в раздевалке говорил, ребята, мы выходим на поле, и мы с первой секунды вгрызаемся в соперника, чтобы ему было некомфортно. И очень много было никому некомфортно, тому же Динамо, например, потому что Нижний его обыграл. Или Рубин дважды проиграл Нижнему, и я ликовал, потому что я помнил, как Слуцкий не взял Киржа на Евро. И я так и думаю, Кирж, конечно, никогда в этом не признается, но он чувствует, что он отомстил, когда Слуцкий вылетел, а Нижний остался, я тоже сидел и улыбался. Теперь малюсенькая история из раздевалки Нижнего. Киржаков, как мы помним, хорошо знает испанский, ну и в английском тоже немножечко шарит. И вот он давал установку Мусуэра на испанском, а потом нужно было Ларсону говорить на английском. И мне рассказывают, что Киржаков, вот он говорит на испанском, смотрит на Ларсона и продолжает говорить на испанском, потом снова на испанском. И так было не два, не три раза, и в раздевалке уже даже не ржали, потому что это было совершенно привычное явление, что Киржаков вот так переключается между языками не сразу. Почему Киржаков не остался в Нижнем, несмотря на выполненную задачу, я, честно говоря, не знаю. Разные есть версии. Например, кто-то говорит, что Кирж себя вел слишком навязчиво, то есть у него истекает контракт, и он постоянно теребил руководителей, продлеваемся или нет, продлеваемся или нет. Или там про конфликт со спортивным директором тоже говорили. В общем, есть факты, что Киржаков не остался в Нижнем, некоторое время даже не мог смотреть их матчи, потому что ему было обидно, это была его команда. А потом уже и он, и Герман Ткаченко, агент Александра Киржакова, начали предлагать услуги Александра разным клубам, но кто-то отказывался, кто-то выбирал других тренеров, куда-то не шел сам Киржаков, например, в Торпедо, потому что понимал, что Торпедо это вообще дохлый номер, что туда идти действительно не стоит. И в начале 2023 года Кирж буквально за полдня договорился с кипрским клубом Кармиотиса, скромные условия, в районе 10 тысяч евро зарплата, но Александра это ни капельки совершенно не смутило, он пошел туда, чтобы работать и развиваться, и его реально поддержали. Вот я читаю какие-то цитаты экспертов, никто не сказал, да, кипрский чемпионат, да что там делать? Нет, наоборот, практика это замечательно. Ребятушки, сейчас еще совершенно непонятно, какой в итоге будет тренерская карьера Александра Киржакова, но потому что я вижу, он пытается развиваться, учиться, он много анализирует, он хочет прогрессировать в этой профессии, и я надеюсь, что у него все будет замечательно. В комменты, пожалуйста, пишите ваши самые яркие эпизоды, связанные с Александром Киржаковым, его голы, его ассисты за «Зенит», за «Динамо», за «Севилью», за «Сборную», за «Цюрих», за кого угодно. Я с радостью почитаю, все с радостью почитают. С вами был Павел Городницкий. Подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, чтобы таких выпусков было еще больше. Ставьте ваш изумрудный лайк. Чао!